Трифонов часа два возил Самгина по раскаленным улицам в шикарнейшей коляске, запряженной парой очень тяжелых ленивых лошадей. Обильно потел розовым потом и, часто вытирая голое лицо кастрата надушенным платком, рассказывал о достопримечательностях Астрахани, тоже клетчатыми, как его костюм, серенькими и белыми словами. Звучали они одинаково живо. «Набережную у нас волк каждую весну слизывает, ежегодно чиним, денег на эту хлопали, баржу. Камня надо нам, камня!» — просил он, протягивая Самгину коротенькие руки, и весело жаловался. «А камня нет у нас. Тем, что за пазухами носим, от Волги не обронишься!» — шутил он и хвастался. «Такого дурака, каков здешний житель, нигде не найдете. Губернатор б нам с плетью в руке, а то Тимофей Степанович воровку в городские головы, он бы песок в камень превратил». Семья Трифонова была на даче. Заговорив с Самгиных до отупения, он угостил их превосходным ужином на пароходе, напоил шампанским, развеселился еще более и предложил отвезти их к морскому пароходу на 9 фут в своем катере. — Кречет немолодой, а бойкий, — похвастался он. — Завезу вас на промысел свой, мимо поедем. Самгины не нашли предлога отказаться, но в душной комнате гостиницы поделились унылыми мыслями. — Какой странный, — сказала Варвара, вздыхая, — точно слепой. Измученный жарою и речами рыбопромышленника, Самгин сердито согласился. — Да, слепота — это, кажется, общее свойство деловых людей. Через минуту, причесываясь на ночь, Варвара отметила. Город и Волгу он хвалил, точно приказчик товар, который надо скорее продать, из моды вышел. — Да она умнеет, — подумал Самгин еще раз. В 6 часов утра они уже сидели на чумазом баркасе, спускаясь по Волге, по радужным пятнам нефти на взморье. Встречу им в сухое выцветшее небо, не торопясь, поднималось солнце, похожее на лицо киргиза. Трифонов называл имена владельцев судов, стоявших на якорях, и завистливо жаловался. «Нобель кушает нас, Нобель, он и армяшки!» Вздрагивая, точно больной лихорадкой, баркас бойкой старушкой на базаре вилял между судов, посвистывал, скрипел. У рулевого колеса стоял красивый, белобородый татарин, щурясь на солнце. «Тут у нас, знаете ли, все дети природы и лентяи!» — развлекал Трифонов Варвару. Баркас выскользнул на мутное взморье, проплыл с версту, держа с берега, крякнул, вздрогнул, и машина перестала работать. «Он у меня с норовом, вроде киргизской лошади!» — весело объяснил Трифонов. — А вот другой, казачка, тот не шутит. Стрела! Татарин быстро крутил колесо руля. — Что, Юнус? — Машин кончал, — сказал татарин очень ласково. Тогда Трифонов, подкатясь к машине, заорал вниз. — Черти и драп вы, сукины сыны, ведь я ж вас спрашивал, свисти рыло, Юнус, подваливай к берегу. Сипло и жалобно свистя, баркас медленно жался бортом к песчаному берегу, а Трифонов объяснял, — это не люди, а подобие обезьян, и ничего не понимают, кроме как жрать. На берегу около обломков лодки сидел человек в фуражке с выцветшим околышем, в странной одежде, похожей на женскую кофту, в штанах с лампасами, подкатанных выше колен. Прижав к груди каравай хлеба, он резал его ножом, а рядом с ним на песке лежал большой темно-зеленый арбуз. — Смотри, — сказала Варвара, — он сидит как за столом. Да, человек действительно сидел как у стола, у моря, размахнувшегося до горизонта, где оно утыкано было палочками множества мачт. Трифонов сказал о них, — это есть 9 фут. Взяв рупор, он закричал на берег. — Эй, казак, беги скоро на кордон, скажи, ловца гнали бы, Трифонов просит. — И без рупора слышно, — ответил человек, держа в руке ломоть хлеба и наблюдая, как течение подбивает баркас ближе к нему. Трифонов грозно взмахнул рупором. — А ты беги, знай! — Скок дашь? — спросил казак, откусив хлеба. — Целковый! — Четвертную! — сказал человек, не повышая голоса, и начал жевать, держа в одной руке нож, другой подкатывая к себе арбуз. — Слышали? — спросил Трифонов, подмигивая Варваре и усмехаясь. Это он 25 рублей желает, а кордон тут, за холмами, версты полторы ходу, вот как. И снова, приставив рупор ко рту, он точно выстрелил. 3? Не пойду, — сказал человек, воткнув нож в арбуз. И увидите, не пойдет, — подтвердил Трифонов в полголоса. Казак, они тут все воры, дешево живут. Рыбу воруют из чужих сетей. 5! — крикнул Трифонов. — Не пойду, — повторил казак, и, раскромсав арбуз на две половины, сунул голые ноги в море, как под стул. — Народ здесь, я вам скажу, черт его знает какой, — объяснял Трифонов, счастливо улыбаясь, крутя в руке рупор. — Бритоголовые азиаты работать не умеют, наши не хотят. — Эй, казак, Трифнов я не узнал? — Ну, кто тебя не знает, Василий Васильевич? — ответил казак, выковыривая ножом куски арбуза и вкладывая их в свой волосатый рот. Варвара сидела на борту, заинтересованно разглядывая казака. Рулевой добродушно улыбался, вертя колесом. Он уже поставил баркас носом на мель и заботился, чтоб течение не сорвало его. В машине ругались два голоса, стучали молотки, шипел и фыркал пар. На взморье, гладко отшлифованном солнцем и тишиною, точно нарисованные стояли баржи, сновали, как жуки, мелкие суда, мухами по стеклу ползали лодки. Клим Самгин, разморенный жарою и чувствуя, как эта ослепительно блестящая пустота, в которой все казалось маленьким, ничтожным, наполняет его безволием, лениво думал, что в кругленьком, неунывающем Трифонове есть что-то общее с изломанным Лютовым, хотя внешне они совершенно не схожи. Но казалось, что астраханец любуется упрямым казаком, так же, как москвич восхищался жуликоватым ловцом несуществующего сама. — Что ж ты, зверячья морда, не идешь? — уже почтительно, дружелюбно спрашивал он. — Неохота угодить тебе, Василий Васильевич, — равнодушно ответил казак, швырнув опустошенную половину арбуза в море. Сполз к воде, наклонился, зачерпнул горстями и вытер бородатое лицо свое водою, точно скатерть. Варвара хорошо заметила, что он над морем, как за столом, — соображал Самгин. И, конечно, вот на таких, как этот, как мужичок, который необыкновенно грыз орехи, и грузчик сибирской пристани, именно на таких рассчитывают революционеры. И вообще, на людей, которые стали петь печальную дубинушку в новом задорном темпе. Трифонов поставил клетчатую ножку на борт, все еще прибирался с казаком. — Я тебя, мужчина, узнаю, кто ты есть. Доедая вторую половину арбуза, казак равнодушно ответил. — Иван Калмыкова ищи, это я и буду. — Не боится, — объяснил Трифонов Варваре. — Они тут никого не боятся. Из-за пологого мыса, красиво обегая его, вывернулась ярко-зеленая паровая лодка. — Вот она, казачка! — радостно закричал Трифонов и объявил. — А уж на промысел ко мне опоздали. В ночь, когда паровая шхуна вышла в Каспий, и пологие берега калмыцкой степи растаяли в лунной мгле, Самгин почувствовал себя необыкновенно взволнованным. Окружающее было сказочно грустно, исполнено необыкновенной серьезности. В небе, очень густо синим и почти без звезд, неподвижно стоял слишком светлый диск ущербленной луны. Море серебристо-зеленого цвета, также пустынно, незыблемо и беззвучно, как небо, и можно было думать, что оно уже достигло совершенного покоя, к чему и стремились все его бури. Шхуна плыла по неширокой серебряной тропе, но казалось, что она стоит, потому что тропа двигалась вместе с нею, увлекая ее в бесконечную мглу. Был слышен глуховатый равномерный звук. Это, разумеется, винт взбалтывал воду. Но можно было думать, что шхуну преследует и настигает, прячась под водою, какое-то чудовище. Было стыдно сознаться, но Самгин чувствовал, что им овладевает детский, давно забытый страшок. Его тревожат наивные детские вопросы, которые вдруг стали необыкновенно важны. Представлялось, что он попал в какой-то прозрачный мешок, откуда никогда уже не сможет вылезти, и что шхуна не двигается, а взвешена в пустоте и только дрожит. Самгин, снимая и надевая очки, оглядывался. Хотелось увидеть пароход, судно рыбаков, лодку или хотя бы птицу, вообще что-нибудь от земли. Но был только совершенно гладкий, серебристо-зеленый круг, дно воздушного мешка. По бортам темной шхуны сверкала светлая полоса, и над этой огромной плоскостью небо не так глубоко вогнутое, как над землею, и скудные звезды. Самгин ощутил необходимость заговорить, заполнить словами пустоту, развернувшуюся вокруг него и в нем. Варвара сидела у борта, держась руками за перила, упираясь на руки подбородком. Голова ее дрожала мелкой дрожью, непокрытые волосы шевелились. Клим стоял рядом с нею, вполголоса вспоминая стихи о море. Говорить громко неловко, хотя все пассажиры давно уж пошли спать. Стихов он знал немного. Они скоро иссякли, пришлось говорить прозой. Неверно, что природа не терпит пустоты. Существует безвоздушное пространство. Стихи Варвара выслушала молча, но тут, не шевелясь, попросила тихонько. — Ой, Клим, пожалуйста, не надо ничего умного. Лицо ее, освещенное луною, было неестественно бледно, а глаза фосфорические, неприятно, точно у кошки, блестели. Самгин замолчал, несколько обиженный, но через минуту предложил. — А не пора спать? — Нет, — сказала она, умоляюще взглянув на него. — Я, право, не могу уйти отсюда. Так безумно хорошо. Устанешь. Сядь рядом со мной. Он исполнил ее желание. Обнял ее талию, спросил шепотом. — О чем ты думаешь? Так же шепотом она ответила. — Я не думаю. Дремлешь? И не дремлю. Она не желала говорить. Пощипывая бородку, Самгин смотрел на ее профиль, четко высветленный луною, и у него разгорались мысли, враждебные ей. Я стал слишком мягок с ней, и вот она уже небрежна со мной. Необходимо быть строже, необходимо овладеть ею с такой полнотой, чтобы всегда и в любую минуту настраивать ее созвучно моим желаниям. Надо научиться понимать все, что она думает и чувствует, не расспрашивая ее. Мужчина должен поглощать женщину так, чтобы все тайные думы и ощущения ее полностью передавались ему. Эта мысль очень понравилась Самгину. Он всячески повторял ее, как бы затверживая. Уже не впервые он рассматривал Варвару спящей и всегда испытывал при этом чувство недоумения и зависти, особенно острые в те минуты, когда женщина, истомленная его ласками до слез и полуобморока, засыпала, положив голову на плечо его. Голова у нее была странно легкая, волосы немного жесткие, но приятно холодные, точно шелк. На виске около уха содрогалась узорная жилка. Днем голубая, она в сумраке ночи темнела и думала, что эта жилка нашептывает мозгу Варвары темненькие сновидения, рассказывает ей о тайнах жизни тела. Во сне Варвара была детски беспомощна. Свертывалась в маленький комок, поджав ноги к животу и спрятав руки под голову или под бок себе. Но часто казалось, что Полуоткрытые губы ее улыбаются хитровато, и что она смотрит сквозь длинные ресницы взглядом не побежденной, а победившей. А порою лицо ее так незнакомо изменялось, что Клим ощущал желание внезапно разбудить ее и строго спросить, что ты думаешь? Его волновал вопрос. Почему он не может испытать ощущения Варвары? Почему не может перенести в себя радость женщины, радость, которой он же насытил ее? Гордясь тем, что вызвал такую любовь, Самгин находил, что ночами он получает за это меньше, чем заслужил. Однажды он сказал Варваре: «Любовь была бы совершенно богаче, если бы мужчина чувствовал одновременно и за себя, и за женщину, если бы то, что он дает женщине, отражалось в нем». Не отражается, но он видел, что слова его не поняты, и спросила Варвара из вежливости. Тогда он подумал, что если Лидия была почти бесстыдно болтлива, если она относилась к любви испытующе, Варвара слишком сдержана и осторожна, даже, пожалуй, туповата. А я ожидал, что она окажется разнузданной, склонной к излишествам, к извращениям. Конечно, я хорошо ошибся. Но через день он снова спросил: «Скажи, ты хотел бы чувствовать то, что чувствую я?» «О, разумеется», — ответила она очень быстро, уверенно, но он не поверил ей. Подробно разъяснил, о чем говорит, и это удивило Варвару. Она даже как-то выпрямилась, вытянулась. «Но ведь я тебя чувствую», — тихо воскликнула она, и ему показалось, что она сконфузилась. «Но как, что чувствуешь?» Я не умею сказать. Я думаю, что так, как будто я рожаю тебя каждый раз. Я, право, не знаю, как это, но тут есть такие минуты не физиологические. И уже явно сконфуженная, густо покраснев, попросила: «Пожалуйста, не говори об этом, милый, тут я боюсь слов». Клим приласкал ее, но он был огорчен. Нет, Варвара все-таки не поняла его. И как нелепо сказала она: «Будто рожаю». Вскоре после того Клим едва не поссорился с ней. Они сошли на берег в Петровске и ехали на лошадях из Владикавказа в Тифлис с Дарьяльским ущельем. Поднимались на Гудаур, высшую точку перевала через горный хребет, но и горы тоже поднимались все выше и выше. Создавалось впечатление мрачного обмана, как будто лошади тяжело шагали не вверх, а вниз, в бесконечно глубокую щель между гор, наполненную мглою, синеватой, как дым. Из этой щели, все более узкой и мрачной, в небо, стиснутое вершинами гор, вздымалась ночь. Небо — капризная изогнутая полоса голубоватого воздуха. Воздух темнее густеет, и в густоте его разгораются незнакомые звезды. Сзади, с правой стороны, возвышалась белая челма Казбека, и оттуда, в затылок Клима, веяло сыроватой свежестью, сгущенным безмолвием. Каменную тишину почти не нарушал дробный стук лошадиных копыт и угрюмая воркотня возницы татарина. Глубоко внизу зловеще бормотал терек. Это был звук странный, как будто мощные камни, сжимая ущелье, терлись друг о друга и скрипели. Величественно безобразные нагромождения камня раздражали Самгина своей ненужностью, бесстыдным хвастовством, бесплодной силою своей. Встряхнуть бы все это, чтобы рассыпалось в пыль. Бормотал он, глядя в ощеренные пасти камней и трещины отвесной горы. Варвара подавленно замолчала тотчас же, как только отъехали от станции Коби. Она сидела, спрятав голову в плечи. Лицо ее, вытянувшись, стало более острым. Она как будто постарела, думает о страшном и с таким напряжением, с каким вспоминают давно забытые, но такое, что необходимо сейчас же вспомнить. Клим ловил ее взгляд и видел в потемневших глазах сосредоточенный сердитый блеск, и было бы естественнее видеть испуг или изумление. «Помнишь Гончарова?» — спросил он. — Фрегат Палладу. — Да, там есть место. Гончаров вышел на палубу, посмотрел на взволнованное море и нашел его бессмысленным и безобразным. Помнишь? — Да, — сказала Варвара. — Впрочем, нет. Я не читала эту книгу. Как ты можешь вспоминать здесь Гончарова? Хороший писатель. Я его не люблю, — резко сказала Варвара. — И страшно, и никогда не безобразно. Это неверно. Клим обрадовался, что она говорит, но был удивлен ее тоном. Помолчав, он продолжал уже с намерением раздражить ее, оторвать от непонятных ему дум. — Какая-то дорога в ад. Это должен был видеть Данте. Ты замечаешь, что мы, поднимаясь, как будто опускаемся? — Да, да, — откликнулась она с непонятной торопливостью. — Ну, хочется молчать. — Что тут скажешь? — спросила она, оглядываясь и вздрогнув. — Поэты говорили. Ну и они тоже ведь ничего не могли сказать. — Именно, — согласился Клим. — У Лермонтова даже смешно. Как-то раз перед толпою соплеменных гор, как-то раз, а? Варвара, опустив голову, отодвинулась от него, а он продолжал, усмехаясь. — Странно действует природа на тебя. Вероятно, вот так подчинялся ей первобытный человек. Что ты думаешь? — Право, не знаю, — тихо и виновато ответила она. — Я без слов. — Без слов, без форм нельзя думать. — Я просто дышу, — сказал Варвара. — Дышу. Кажется, что я никогда еще не дышала так глубоко. — Ты очень странно сказал. — Поднимаясь, мы опускаемся. Так зло. Темнота уже черная, дышала неживым холодком, лишенным запахов. Самгин сердито заметил. У нас в России даже снег пахнет солененьким, — прибавила Варвара точно сквозь сон. Поднялись на Гудаур. Молча ели шашлык, пили густое лиловое вино. Потом в комнате, отведенной им, Варвара, полураздевшись, устало села на постель и сказала, глядя в черное окно, — Я видела все это. Не помню, когда, наверное, маленькой, и во сне. Я шла вверх, и все поднималось вверх, но быстрее меня. Я чувствовала, что опускаюсь, падаю. Это был такой горький ужас, Клим, право же, милый, так ужасно. И вот сегодня. Она неожиданно и громко всхлипнула. А ты сердишься. Когда Самгин начал утешать ее, она шептала, стирая слезы с лица быстрыми жестами кошки. Я понимаю, ты умный. Тебя раздражает, что я не умею рассказывать. Но не могу я. Нет же таких слов. Мне теперь кажется, что я видела этот сон не один раз, а часто. Еще до рождения видела, — сказала она, уже улыбаясь, — даже до потопа. И, обняв его, спросила, — ты никогда не чувствовал себя допотопным? — Нет еще, — сказал Самгин, великодушно лаская ее. — А вот устала ты, начитала с декадентских стишков. Помирились. И Самгину показалось, что эта сцена плотнее приблизила Варвару к нему. А на другой день рано утром, спускаясь в долину Арагвы, пышно одетую зеленью, Клим даже нашел нужным сказать Варваре, «Вчера я вел себя несколько капризно, но тотчас почувствовал, что говорить не следует». Варвара, привстав, держа за плечо его, изумленно смотрела вниз на золотую реку, на мягкие горы, одетые густейшей овчиной, на стадо овец с серыми шариками, катившихся по горе. — Какая красота! — восторженно шептала она. — Какая милая красота! Можно ли было ожидать после вечера? Смотри, женщина с ребенком на осле, и человек ведет осла. Но ведь это Богоматерь, Иосиф, Клим, дорогой мой, это удивительно. Он усмехался, слушая наивные восторги, и опасливо смотрел через очки вниз. Спуск был извилист, крут. Спускались на тормозах, колеса отвратительно скрежетали по щебню. Иногда серая лента дороги изгибалась почти под прямым углом. Чернобородый кучер туго натягивал вожжи, экипаж наклонялся в сторону обрыва, усеянного острыми зубами каких-то необыкновенных камней. Это нервировало. И Самгин несколько раз пожалел о том, что сегодня Варвара разговорчива. «Здесь где-то Пушкин любовался Арагвой», — говорила она. «Помнишь, на холмах Грузии?» «Тобой, одной тобой», — пробормотал он. Варвара крепко сжала его руку. «Непостижимо. Как много может вложить поэт в три простые слова?» «Да», — сказал Самгин. Экипаж благополучно скатился к станции Млетты. Затиснутый в щель между гор каменный серый Тифлис с его бесчисленными балконами, которые прилеплены к домам как бы руками детей и похожи на птичьи клетки, мутная бешеная кура, церкви суровой архитектуры — все это не понравилось Самгину. Черноволосые люди, настроенные почему-то крикливо и празднично, рассматривали Варвару масляными глазами с бесцеремонным любопытством, а по-русски они говорили языком армянских анекдотов. Эти люди, бегавшие по раскаленным улицам, как тараканы, восхищали Варвару. Она их находила красивыми, добрыми. А Самгин сказал, что он предпочел бы видеть на границе государства не грузин, армян и вообще каких-то незнакомцев с физиономиями разбойников, а русских мужиков. Сказал он это лишь потому, что хотел охладить неиссякаемые восторги Варвары. Они раздражали его, он даже спросил иронически: «Ты, кажется, заболела слепотою Трифонова». У него незаметно сложилось странное впечатление. В России бесчисленно много лишних людей, которые не знают, что им делать, а, может быть, не хотят ничего делать. Они сидят и лежат на пароходных пристанях, на станциях железных дорог, сидят на берегах рек, над морем, как за столом, и все они чего-то ждут. А тех людей, разнообразным трудом которых он восхищался на всероссийской выставке, тех не было видно. Самгин пробовал передать это впечатление Варваре, но она стала совершенно глуха к его речам, и казалось, что она живет в трепетной радости птенца, который, обрастая перьями, чувствует, что и он тоже скоро начнет летать. Клим Самгин тихо обрадовался лишь тогда, когда кочевая жизнь кончилась, и возвратились в Москву. Разнотонность его настроения с настроением Варвары в Москве не обнаруживалась так часто и открыто, как во время путешествия. Оба они занялись житейским делом, одинаково приятным для них. Из дома на дворе перебрались в дом окнами на улицу, во второй этаж отремонтированной для них уютной квартиры. Варвара не очень крикливо обставила ее новой мебелью. Клим взял себе все старое, накопленное дядей Хрисанфом, и устроил солидный кабинет.